18 часов и почти уже 5 минут в Москве. На YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва и уже бывший учитель Алексей Кузнецов, обсуждают различные сюжеты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Иван Самойлов, наш сегодняшний звуко- и видеорежиссер. Сегодня мы завершаем небольшой трехчастный цикл, который мы назвали «Миражи над Босфором», посвященный греческому проекту Екатерины II и тем двум русско-турецким войнам, которые, в общем, из этого проекта непосредственно вытекают. Сегодняшний, если нужно было бы давать название сегодняшней передачи отдельно, то название-то есть, оно задолго до нас уже написано Александром Сергеевичем Грибоедовым. Речь пойдет сегодня о временах очаковских и покорения Крыма. Ну, правда, Чацкий не очень его беспокоила методика и хронология, поэтому у него эти два события переставлены в его фразе, да. Покорение Крыма было раньше, чем времена очаковские. Покорение Крыма мы в конце прошлой передачи как раз и совершили. Совершили, как реакция на это последовала Вторая русско-турецкая война. И вот в самом ее начале, перед сражением на Кинбурнской косе, первым крупным сухопутным сражением, хотя я не знаю, сколько можно, все-таки это высадка морского десанта, да, поэтому трудно сказать, как его классифицировать, перед первым крупным сражением этой войны мы с вами и остановились.
Да, но сражение все-таки сухопутное. Турки высадили десант на Кинбурнской косе 12 по новому стилю октября 1787 года. Они рассчитывали захватить крепость Кинбурн, которая здесь располагалась, и как бы ограничивала Днепровско-Бугский лиман с юга, захватить именно внезапным ударом. Но потерпели неудачу. Русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова эту атаку отбили. Надо сказать, что в этом сражении Суворов был дважды ранен. И есть даже картина на сюжет о том, как гренадер Новиков спасает Суворова, над которым уже занесена турецкая сабля. Ну, а в мае 1788 года к Очакову подошел турецкий флот. Он был довольно мощным. Это 12 линейных кораблей, это 13 фрегатов и, кроме того, целый ряд мелких судов. Но сколько их было точно, я, честно сказать, не вспомню. Обычно, когда речь идет о русских флотоводцах, то называются такие имена, как Спиридов, Ушаков. Но в этих сражениях русским флотом командовали люди с не столь славянскими фамилиями. Парусную эскадру возглавлял принц Нассау, а гребную эскадру вообще возглавлял американец Поль Джонс. И надо сказать, что 17 июля вот такие столкновения продолжались довольно долго, но 17 июля русский парусный флот одержал крупную победу. В частности, были уничтожены 3 турецких линейных корабля, 5 фрегатов и 2 малых корабля. И к тому же еще один линейный корабль удалось захватить в плен. Ну, понимаешь, мы знаем, что в морских сражениях соотношение потерь всегда бывает более драматичным, чем в сухопутных сражениях. Потому что уж победили, так победили. Пустили на дно вражеский корабль, так его экипаж большей частью погибает, меньше попадает в плен. Поэтому если мы посмотрим на соотношение потерь, то оно, конечно, кажется совершенно невероятным. Турецкие потери составили убитыми 6 тысяч человек, пленными 1600. При этом русские потери всего лишь 18 человек убитыми, 67 ранеными. Ну, это результат артиллерийской дуэли, а потерь кораблей у русской эскадры не было. Это 17 июля. Но надо сказать, что еще до этого турецкий флот атаковал под стенами Очакова грибная флотилия, вот принц Нассау, и сожгла там 11 кораблей и одну турецкую галеру захватила в плен. Тогда же, в июле 88 года, сухопутная русская
Жень,
армия
прости,
начала
прежде чем ты не
осаду Очакова.
перешел к сухопутной, к осаде Очакова, а ты никогда не интересовался, каким образом американского адмирала занесло на русскую службу? Он же без работы после войны за независимость остался.
Нет, честно скажу, не интересовался. Ну, наемник. В русской армии вообще хватало наемников.
Наемников, да, но держава совершенно необычная с этой точки зрения.
Необычно, да. Я давно об этом знаю, но как-то вот действительно я не поинтересовался его судьбой, не проследил никогда. Так вот, если переходить к сухопутной армии, то прежде всего нужно сказать, что когда мы говорим об этой русско-турецкой войне, то у нас всегда главный герой – это Александр Васильевич Суворов. В общем, наверное, заслуженно. Но при этом как-то забывается, что главнокомандующим русской армии в той войне был ведь совсем не он.
Потемкин.
Потемкин, конечно. Главнокомандующим русской армии был князь Григорий Александрович Потемкин, а Суворов поначалу командовал вообще дивизией, даже не корпусом. Так вот, Потемкин предпочел здесь под Очаковым так называемую правильную осаду. Шла она достаточно тяжело. Турки несколько раз совершали вылазки. И в конце концов, 6 декабря, русские войска пошли на приступ. Крепость в результате этого штурма пала. Турецкие потери составили убитыми до 9,5 тысяч человек. Русские 2,5 тысячи. Но я подчеркиваю, это по русским данным. То есть вот здесь вполне возможно, что потери противника были, так сказать, поменьше, собственно, и побольше. Мы знаем, что это 18 век, когда потери вражеской стороны измерялись по принципу «чуек басурман считать», а свои потери вполне могли быть занижены. Но все-таки это цифры, которые существуют в исторической литературе.
Но это потери во время непосредственно штурма, а потери при осаде у русских войск обычно бывали значительными в тех
Потери
краях.
при осаде, да, но обычно все-таки штурмующие, если армии более-менее равноценны по своей выучке, потери, как правило, сопоставимые. И они всегда немножко, так сказать, или множко перевешивают на стороне осаждающей. Здесь произошло не так, но, по-видимому, это как раз следствие более высокой выучки регулярной русской армии. К этому еще надо добавить, что по завершении штурма, когда крепость пала, до 4 тысяч турецких солдат сдались в плен. Ну и, кроме того, русские овладели очаковской артиллерией, это 310 артиллерийских орудий, в общем, добыча немалая. Но, надо сказать, что внутри этой русско-турецкой войны, войны, которая, как мы знаем, продолжалась с 87 по 91 годы, находится еще одна война. Это война русско-шведская. Насколько я понимаю, это предпоследняя русско-шведская война. Последняя относится уже к наполеоновской эпохе, как ты понимаешь, 808-9 годам. Дело в том, что шведы, по-видимому, посчитали, что русская армия занята на юге, попытались еще раз добиться реванша, но не добились. Основные сражения здесь проходят на море. В частности, вот 27 июня 90 года было серьезное сражение под Выборгом. Есть картина Айвазовского на этот сюжет. И по окончании кампании 3 или по новому стилю 14 августа 90 года был подписан мир между Россией и Швецией, мир, который называется Верельским, и он, в общем, никаких территориальных изменений, по-моему, не привнес, границы остались прежними.
Если я не ошибаюсь, эта война, по-моему, даже не входит в историко-культурный стандарт, то есть в школе мы не обязаны ее упоминать.
Ну, понимаешь, Мы в этой передаче, я думаю, вот на что, а на только культурный стандарт не будем
Не
ориентироваться.
обращаем внимания. Нет, я к тому, что просто действительно они не говорят.
Ну, она малосущественная, такая война, действительно, да, она не принесла никаких изменений. А мы сейчас вернемся на год раньше, в 1789 год. Ну, понятно, что для всемирной истории 1789 год чрезвычайно значим. Это год
Французская революция,
Великой
да.
Французской революции, но теперь, правда, чаще говорят просто Французская революция. Ну, а что касается русско-турецких войн, то в этом году на турецкий престол вступил новый султан, султан Селим III, который рассчитывал взять реванш за потерю Очакова. И в связи с этим он на Дунайском театре военных действий свою армию очень прилично усилил. Между тем Потемкин ставил цель перед русской армией овладеть Бессарабией и захватить крепость Измаил. Задача эта предстояла решать совместно с союзником, с Австрией. Австрийцы выделили для достижения этой цели корпус под командованием принца Саксен-Кобургского. И в августе туркам удался маневр искусный. Они отвлекли корпус генерала Репнина к Измаилу. Сами, между тем, начали переправу через Дунай у крепости Браилов. Расчет был нанести удар в стык между австрийскими и русскими войсками. И вот здесь у нас происходит первое из двух самых, пожалуй, знаменитых сражений, которые, ну, обычно связывают с именем Суворова, хотя, наверное, их надо, так сказать, связывать одновременно и с именем Суворова, и с именем принца Кобургского. Я имею в виду сражение у Фокшан. В обоих сражениях, о которых сейчас пойдет речь, пожалуй, важнейшую роль сыграла быстрота передвижений. Ну вот, очень часто, когда пишутся книги о Суворове, не обходятся без такого пафосного немножко названия «Суворовские чудо-богатыри». И это очень часто как раз связывают, на мой взгляд, правомерно связывают с тем необычайно высоким темпом передвижения, который Суворов сумел в своих войсках внедрить. Потому что обычно в те времена армия проходила за день, ну, где-то 20-25 километров. Суворов под Факшанами преодолел за 2 дня расстояние, сейчас я соображу, да, нет, это будет под Рымником за 2 дня, а под Факшанами там сутки и 2 часа. Вот за 26 часов Суворов прошел со своей дивизией 40 верст, соединился с принцем Кобургским. Ну, надо сказать, правда, что австрийцев здесь было в 2 с лишним раза больше, чем русских. Русские составляли, дивизия Суворова – это 7 тысяч человек, а корпус австрийский составлял 18 тысяч человек. Поэтому, когда наши авторы полностью приписывают эту победу русской армии, это, в общем, на самом деле патриотично, но не совсем корректно. Так вот, совместно австрийские и русские силы таким образом насчитывали около 25 тысяч человек. Превосходство здесь турецкое было, в общем, не таким уж большим, потому что у турок было 30 тысяч солдат. Сражение было довольно ожесточенным. Турки отступили, потеряли 1500 человек. Союзники потеряли около 300 человек. Но надо сказать, что от этого поражения турки довольно быстро оправились, что называется, пришли в себя и были готовы к новым сражением. Вот это новое сражение произойдет под, вернее, на реке
На
Рымник,
реке
хотел
Рымник.
сказать, под, нет, на реке Рымник, конечно. Вот здесь Суворов снова проделывает фантастический, конечно, марш. За двое суток они прошли расстояние в 100 верст. Это приблизительно получает 110 километров. Но люди, которые занимаются туризмом, знают, что есть такой вид, так сказать, долгого хождения на скорости. Обычно его бывалые туристы называют 100 за 24. То есть,
Есть
когда
такое.
100 километров проходит за сутки. Но, как правило, идут налегке, взяв с собой, ну, там, какой-то запас воды, минимальный какой-то перекус, и все. Здесь все-таки люди шли с полной выкладкой, с тяжелым вооружением. И поэтому, конечно, за 2 дня пройти 100 верст – это достижение действительно выдающееся, а по тем временам тем более. И вновь они соединились у Факшан, а затем вот такой же по составу русско-австрийский, значит, корпус, можно сказать, атаковал 100-тысячную, на сей раз не 30-тысячную, а 100-тысячную турецкую армию. За счет чего одержана победа? Ну, прежде всего, насколько я смог понять вот по военно-исторической литературе, турки не ожидали столь скорого появления русских войск и не были готовы к атаке. Соответственно, были застигнуты врасплох, разгромлены, потеряли очень значительную часть своей армии. Потери убитыми и ранеными, выбывшими из строя, составили у них 17 тысяч человек. Ну, я, правда, не могу назвать суммарную цифру русско-австрийских потерь. Вот здесь у меня есть только потери русские. Они, надо сказать, ничтожны. 45 убитых, 133 раненых. И вот за эту победу, действительно, вероятно, самую выдающуюся в его карьере, в полевых сражениях Суворов получил достаточно щедрые награды от Екатерины Великой. Опять же, в советской литературе, особенно там 40-х годов, 50-х годов, мне доводилось книги такие читать, всегда подчеркивалось, что вот где Суворов не ладил с престолом, что его зажимали, что его затирали и так далее. На самом деле, это, конечно, очень далеко от истины. Суворов после сражений при Рымнике получил графский титул, получил орден Святого Георгия, получил почетную приставку к фамилии Рымникский. Я не помню, упоминал ли я в одной из предыдущих передач, но в одной из биографий Суворова, вот как раз написанных в 50-е годы, я прочел такой, на мой взгляд, совершенно анекдотический текст о том, что, ну вот, посмотрите, какая была приставка дарована Румянцеву за Дунайский, Дунай.
Да, понятно.
Какая приставка была дарована Потемкину, Таврический. А Суворову какой-то захудалый Рымник, вот его, значит, как оскорбили. Понятно, что это текст очень смешной, потому что речь ведь не о том, велика или мала речка, на которой было дано сражение. Дело в том, что это именно почетное наименование, которое подчеркивает заслугу полководца в достигнутой победе.
По этой логике Михаила Ларионовича Кутузова вообще фактически зачморили, поскольку князь Смоленский, а Смоленск – русский город, да? Так сказать, совсем уже невелика победа
Ну,
получается.
Да, неплохо тоже сказано. Вот. Но, кроме того, Суворов был удостоен целого ряда других орденов и наград, и русских, и австрийских. Так что его как раз отнюдь не затирали. Ну и после того, как была одержана эта победа, турецкая армия, во многом деморализованная, довольно быстро в сентябре 1789 года сдала две важные крепости. Это крепости Бендеры и Акерман. А затем армия Потемкина заняла и Кишинев. Не менее крупные победы одержали австрийцы. Армия принца Кабургского заняла в это время Валахию и овладела Будапештом. Бухарестом, прошу прощения.
Бухарестом,
Как говорится.
конечно.
Да, как там у Высоцкого сказано? Знаешь, а я Варшаву...
Я к полякам улетаю в Будапешт. Да.
Да, я к полякам
Если
улетаю.
темы там возникнут, сразу с них
Да, да,
пить
да, да,
нельзя.
да.
Они вникнут, объясняют.
Вот, ну... Более того, победа австрийцев была одержана еще и на другом фронте, то есть на западе Балканского полуострова. Там известный австрийский полководец, фельдмаршал Лаудон, занял Белград. Ну, а затем в августе 90-го года была одержана крупная победа на море. Я имею сейчас в виду победу русского флота под командованием Федора Федоровича Ушакова близ острова Тендра. Значит, остров Тендра надо искать в Черном море к западу от берегов Крыма. Турки в этом сражении потеряли 4 линейных корабля, но главное было даже не в этих потерях, а в том, что после этой победы господство на Черном море действительно перешло к России.
Если я правильно помню, именно по поводу этой победы Суворов писал Ушакову: «Сожалею, что не присутствовал при сем, хотя мичманом».
Нет,
Или это по...
насколько я знаю, это поход вот штурм Корфу, о котором мы
А,
говорили там
корабли
ранее.
штурмуют бастионы, да?
Да, это
Это по поводу него, да?
да, это в 98-м году. Ну и затем самое главное событие кампании 90-го года – это, конечно же, взятие Измаила. Мы упоминали, по-моему, о том, что в предыдущую войну русская армия Измаил брала. Но с тех пор турки его значительно перестроили, превратили в первоклассную по тем временам крепость. Надо сказать вообще, что союзником Турции в Европе, ну, естественно, до 1989 года, была Франция. И это понятно почему, потому что Франция, в общем, не с Россией соперничала. Между Францией и Россией никаких серьезных противоречий-то в тот момент не было. Но Франция соперничала с империей, с Австрией. И Турцию она рассматривала как, так сказать, противовес австрийской угрозе. Турки должны были угрожать Австрии с юго-востока. И поэтому французы были заинтересованы в усилении турецкой военной мощи. Ну, если с Россией были какие противоречия, то, что называется, на другом фронте, таком польском, где к тому моменту, о котором мы говорим, тоже уже давно был совершен первый раздел, и там французское влияние в это время было очень сильно ослаблено.
Я правильно помню, что когда-то в свое время, вот еще первую редакцию Измаила, строили под руководством то ли самого Вабана, то ли кого-то из его
Да, ну, во
учеников?
всяком случае, и, кстати, когда перестраивали Измаил, то тоже турки воспользовались помощью
Французскими
французских военных
инженерами, да.
инженеров. Вообще, надо сказать, что французская фортификация, насколько я понимаю, тогда считалась в Европе передовой. Видимо, как раз после Вабана. Русская армия начала осаду Измаила в неудобное, прямо скажем, время, а именно в ноябре 90-го года. Оно, конечно, по сравнению с Москвой или Вологдой, там под Измаилом тепло. Но все же это не тропики совсем. Осада затянулась.
Ну и потом дожди идут, траншеи
Да, да,
заливает.
да, да. Но вообще зима подступала. Суворов прибыл под Измаил 2 декабря. Укреплен был Измаил, надо сказать, серьезно. Там, во-первых, ров частично водой заполненный, и ров такой немаленький, 13 метров шириной и 11 метров глубиной. Затем валы земляные, высотой тоже немаленькой, 8,5 метров. И уже после этого только крепостные стены. Гарнизон Измаил насчитывал 35 тысяч человек. Осаждающая армия, русская армия, 30 тысяч.
Вот после этой
И...
фразы, которую спортивный комментатор КТ Махарадзе называл «пока мяч в воздухе, коротко о составах», нам придется прерваться
Да.
на минутку на рекламу, а затем, так сказать, мы уже перейдем
Потом
непосредственно
продолжим,
к
да.
матчу. Да.
Хорошо.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Из книги, которую мы предлагаем вашему вниманию в нашем интернет-магазине shop.diletant.media, вы узнаете, как связаны между собой разрушенный светом ад и мезозой, что такое магия высшей духовности и почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии. Ну, разумеется, вы уже поняли, мы не первый день рекламируем роман Виктора Пелевина «Круть», как и прочие предыдущие работы Метра. Речь пойдет о буддизме, о нейросетях, о критике общества потребления. Ну и все это замешано на фирменном пелевинском юморе, на его хорошо, легко узнаваемом литературном стиле. Понятно, что приобрести новую книгу Пелевина вы можете далеко не в нашем магазине, не только в нашем магазине, но напоминаю вам, что каждая покупка, сделанная в shop.diletant.media, продлевает жизнь YouTube-каналов «Живой гвоздь», «Дилетант» и работу той команды, которая, собственно говоря, делает для вас эти передачи, в том числе и «Параграф 43». Ну, а мы объявили, собственно, составы участвующих в сражении войск, и теперь переходим непосредственно к штурму Измаила. Как говорится, 24 часа воля, потом неволя, штурм – смерть.
Да, но прежде чем говорить вот об этом суворовском ультиматуме, стоит вспомнить, что осадой до прибытия Суворова руководили два русских генерала. Это Павел Потемкин, которого мы упоминали в прошлый раз, и Иван Гудович. И они, в общем, в конце ноября приняли решение осаду сворачивать, потому что наступали зимние холода. Осада шла явно неудачно, и никаких перспектив Измаилом овладеть они не видели. И вот тогда именно, 2 декабря, и прибыл под Измаил Суворов. 7 числа был предъявлен коменданту Измаила знаменитый ультиматум: 24 часа на размышление для сдачи и воля. Первые мои выстрелы уже не воля, штурм, смерть. Но вообще турки воевали все-таки хуже европейских армий. Но надо отдать должное турецким солдатам. турецкому коменданту, они сдаваться не пожелали.
Александр, что у нас временно пропал, я уже готовился ответить.
Не, я уже вышел.
За коменданта его знаменитым ответом.
Да, ну, ответ известный, что скорее Дунай потечет вспять, нежели падут стены Измаила. Понимаешь, здесь же все зависит от того, как подавать. Вот если о школе говорить, да? Ну, известно, что, так сказать, наши разведчики, наши героические разведчики, их подлые шпионы, это классика. И поэтому, если мы обратимся к военно-исторической литературе, то мы увидим, что ответ коменданта всегда называют каким? Самоуверенным.
Заносчивым, да.
Заносчивым, да. Ну, в какой-то мере основание для такой оценки дает итог. Но, с другой стороны, давай подумаем. Вот как должен был комендант отреагировать на ультиматум? Сдать крепость? Ну, например, если мы возьмем русский воинский устав, правда, видимо, позже принятый, хотя я не знаю, как в XVIII веке была эта норма в уставе или нет. Крепость запрещалась сдавать до того момента, когда она уже окончательно лишена способности к сопротивлению. Вот пока крепость может держаться, она должна держаться.
Точно так же военно-морской устав предписывает кораблю вести бой, пока у него есть
совершенно верно
возможности.
И вот здесь надо сказать, что, ну, я уже об этом когда-то говорил, по-моему, а может и нет, я не помню. В русской истории есть один такой момент, когда комендант сдал крепость, когда у нее еще были возможности для сопротивления.
Ты говоришь о Порт-Артуре.
Да, видимо. Ну, на самом деле, я неправильно назвал Стесселя комендантом. Он занимал должность начальника укрепрайона.
Да, комендантом был генерал Белый.
Да, это не совсем комендант, но он занимал более высокую должность, чем должность коменданта.
Он был старшим воинским начальником
совершенно
в укрепрайоне,
верно.
Да.
И он крепость сдал. Так вот, ну, я человек не военный. Военному уставу не очень подчиняюсь, прям скажем. И мне всегда кажется, что Алексей Михайлович Стессель зря был отдан под суд. Более того, я его решению всячески симпатизирую. Потому что он тогда, когда сдал Порт-Артур, не мог не понимать, как военный человек, что крепость находится в безнадежном положении. Если бы она не капитулировала тогда, она была бы взята, ну, скажем, через две недели. Но он, подписав решение о капитуляции, спас весьма немалое число солдатских жизней. Безусловно. Эти люди пережили японский плен и в подавляющем своем большинстве живыми вернулись на родину.
Да.
Но если мы обратимся, скажем, к знаменитому роману Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый», то там как раз аналогичная ситуация, когда уже русские штурмуют крепость Нарву. Комендант Нарвы Горн, полковник Горн, отказывается крепость сдать. И когда Нарва, наконец, взята штурмом, Петр в весьма жестких выражениях упрекает Горна в том, что он допустил бессмысленное кровопролитие, что он не жалел жизни солдат. То есть надо отдать должное Алексею Толстому. Он в третьей части своего романа, а я считаю этот роман все-таки, пожалуй, самым сильным историческим романом в отечественной литературе, но вот в этой третьей части он, конечно, тоже допустил вот такой, скажем прямо, патриотический перекос. Значит, противник, который защищается до последнего, негодяй. Наш генерал, если он защищается до последнего, герой. Надо сказать, что штурм Измаила был чрезвычайно кровавым. 10 декабря начался обстрел крепости из 600, по-моему, орудий или около того. 11 декабря последовал штурм. И участник штурма пишет: «Турки дорого продавали свою жизнь. Никто не просил пощады. Женщины бросались с кинжалами на солдат. Остервенение жителей умножало свирепость войск. Ни пол, ни возраст, ни звание не были пощажены. Русские потери составили 4000 убитых, турецкие 26.
Во многом, видимо, за счет резни, которая была устроена.
В эти 26 тысяч очевидным образом входит население Измаила, жертвы резни, которые устроили солдаты, ожесточенные сопротивлением турецкого гарнизона. Но тут, надо сказать, ничего не поделаешь. В войнах 18 века, когда вообще существовала практика отдавать взятый город на 3 дня на разграбление, о, так сказать, жестокости по отношению к мирному населению никто не сожалел. И судить, ну, по стандартам 21 или хотя бы второй план 20 века, увы, не приходится. Хотя мы знаем о диких жестокостях, которые творились под руководством Суворова при штурме Варшавы. Мы с тобой об этом говорили, когда разбирали
разделы Речи Посполитой.
Этих разделов, да. Но после падения Измаила турки еще пытались сопротивляться.
Олег, прости, к Измаилу еще одно. Если я правильно понимаю, именно с Измаила начинается такая вот большая карьера Кутузова.
Ну да, тоже знаменитая фраза, которая обошла, по-моему, все учебные пособия.
Он был у меня на левом фланге, но был моей правой рукой, да.
Совершенно верно. И там же он был ранен, вот пулей на вылет, в результате чего у него один глаз не видел. Мы уже, по-моему, с тобой говорили о том, что неправильно, когда Кутузова изображают с повязкой на глазу, он никакой повязки не носил.
Никогда не носил.
Да, и он не был одноглазым. Но глаз у него сохранился, но, насколько я понимаю, он этим глазом не
видел. Он был мертвый, да, не видел.
Да. Ну, и я
причем повторяю, это же второе ранение Кутузова в голову. Первое было, по-моему, в Крыму, вот там вот где-то, между верхней и
нижней Кутузовкой. Я знаю, что второе, но вот где было получено
первое, Крыму, по-моему, в 83-м.
Поинтересовался.
Мы как в каком-то походе в Крым, когда ходили еще до всех событий, наткнулись с Арнольдом на памятник прямо на дороге, на трассе, идущей в Алушту, где был указ, вот именно здесь, вот на этом месте, там подполковник Кутузов был ранен и так далее.
Мы, видимо, шли тогда параллельным курсом, потому что я помню, а может быть, это другой поход, но я помню, я шел параллельным курсом с группой Виталия Дмитрича, но памятника этого я не видел. Ну, в крымских походах бывало много всякого занятного, не сейчас.
Ну и, кстати говоря, и открытий чудных там было немало, потому что мы находили какие-то места, известные нам там из книг, да, вот они. Да. Вот.
Ну, для себя-то мы там сделали, конечно, просто очень много открытий.
Да.
Ну, это были 90-е годы, совсем другое было время. Так вот, я повторю, что после падение Измаила турки еще какое-то время пытались войну продолжать, но летом 91 года русский флот одержал еще одну победу на Черном море, опять под командованием Ушакова. На этот раз это происходит у мыса Клякря. Это западное побережье Черного моря, несколько севернее Варны. Ну, то есть территория
Болгарии.
Да, территория современной Болгарии. И турецкая эскадра опять потерпела тяжелое поражение, и после этого турки вынуждены были уже окончательно просить мира. Мир был заключен. Вот, Алексей Валерьевич, давай теперь карту покажем.
Давайте, Иван, покажите нам, пожалуйста, вторую карту, вот такую цветную. Вот.
Ага. Мир был заключен 29 декабря 1791 года. По месту подписания он называется Яссским миром. Ну, вот если мы посмотрим на карту, вот я ее сейчас тоже вижу, главное, на что нужно обратить внимание, это на такое коричневое пятно, вот территория коричневым цветом закрашенная, к западу от российской территории. Значит, граница, которая до этого проходила по реке Западный Буг и таким образом выходила к Днепровско-Бугскому лиману.
Тому самому теперь, Очакову.
Да, да, да. Теперь была передвинута существенно западнее и прошла по Днестру. И я хочу обратить внимание на то, что вот сегодня здесь по Днестру тоже проходит, пусть непризнанная, но фактическая граница. Граница между Республикой Молдовой. Территория Молдовы – это территория та, которая в те времена далекие называл Бессарабией. И непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Ее территория полосочкой проходит по восточному левому берегу Днестра. И можно сказать, что если Бессарабия была присоединена к Российской империи в 1806 году, то территория Приднестровья все-таки вошла в состав Российской империи на 15 лет раньше. Ну и в дальнейшем они несколько по-разному, разная была у них судьба, потому что после гражданской...
Бессарабия уходила.
Да, а Приднестровье оставалось в составе Советской Украины. И, в общем, мне кажется, во многом с этим связана разная, так сказать, судьба Приднестровья и Молдовы уже в 90-е годы и в начале 21 века. Итак, граница России перенесена существенно на запад, но дело не только в этом. Ну, во-первых, Турция окончательно признала тогда вхождение Крыма в состав Российской империи. К России полностью перешла территория Кубани. Ну, мы помним, что по Кючук-Кайнаджийскому миру там граница проходила по реке Ее. А теперь она прошла, значит, уже непосредственно по Кубани. Но вот Бессарабию, Молдавию, Валахию, на территории которых русские войска уже стояли, удержать под русским скипетром не удалось. Их пришлось вернуть Турции. Соответственно, Бессарабия будет присоединена в результате следующей войны русско-турецкой уже при Александре Первом, то есть в 1812 году.
По Бухарестскому мирному договору.
О котором у нас речь была. Что же касается западной части княжества Молдавия, еще раз напомню, что Дунайское княжество Молдавия – это территория современной Молдовы плюс восточные районы современной Румынии. И уж тем более другое Дунайское княжество – Валахию. Это южные районы современной Румынии, пришлось Турции вернуть. И, соответственно, выйти на Дунай, о чем тогда мечтали русские военные и политики в Петербурге, не удалось. Соответственно, вот тот греческий проект, о котором мы с тобой много говорили в ходе этого цикла, его пришлось полностью положить на полку. То есть он в практическую плоскость больше не встанет, в общем, никогда. Подумывали о том, что вот, а хорошо бы дважды еще в XIX веке. Понятно, что поднимался такой вопрос в войне 28-29 годов, когда, которая Андрианопольским миром завершилась.
Ну и 77-го.
И, конечно, в знаменитой войне 77-78 годов, когда русская армия чуть было до Константинополя не дошла, но международная обстановка категорически не позволила это сделать. И, соответственно, в той войне Россия только вернула себе ту часть дельты Дуная, которая до этого была ею потеряна в войне Крымской. Ну и мы, в общем, можем подводить итоги русско-турецких войн. Значит, чего Россия сумела добиться? Ну, во-первых, она полностью присоединила к себе Северное Причерноморье. Это степные районы, районы с чрезвычайно плодородной землей.
Это Таврия, да, ведь правильно я понимаю?
А Северная Таврия. Ну, греческое название Таврия или Таврида обычно прилагалось, собственно, к Крыму.
Ну да, но вот это Северная Таврия.
А вот Северная Таврия, это Северное Причерноморье, это территория к северу от Перекопского перешейка. Но я в данном случае хочу обратить внимание на их важнейшее экономическое значение этих земель. Потому что это плодородный черноземный юг, так называемые степные районы, степная Украина. Именно благодаря присоединению этих территорий, ну, отчасть, не полностью, а часть их называли тогда в России Новороссией, в отличие, скажем, от Малороссии, то есть от территории центральной восточной Украины, вот эта южная степная Украина, Новороссия. Именно благодаря ее присоединению Россия превращается в крупного экспортера хлеба. Вот дело в том, что, наверное, по крайней мере, некоторые наши слушатели, далекие от исторических студий, так сказать, исходят из того, что Россия, ну, с времен незапамятных была крупным продавцом хлеба. Знаешь, вот это, а вот раньше мы всю Европу нашим
а хлебом... А потом пришел Хрущев, предатель,
кормили.
Да, и все.
Да.
Да, и все.
Ну, так вот, надо совершенно четко сказать, что Россия становится крупным экспортером хлеба, я имею в виду Россия как Российская империя, главным образом это как раз украинские земли, именно, вот в буквальном смысле, с времен Очаковских и покорения Крыма. То есть с 80-х и даже 90-х годов 19 века, потому что севернее на, собственно, великорусских землях и даже в северной части Украины, во-первых, пшеница не очень хорошо произрастает, а Западная Европа в основном покупала именно пшеницу. Рожь, конечно, в Европе тоже едят. Это неверное представление, что ржаного хлеба европейцы не едят.
Еще как едят.
Ну, она довольно широко распространена, согласитесь.
Да, я знаю. Да, да.
Но прекрасно едят. И едят шведы, и
да
едят.
И немцы едят,
немцы,
и поляки
вот, в первую
едят,
очередь. Да. И, кстати, я помню, как в 90-х годах рядом с домом, где я тогда квартировал, открыли немецкую булочную. Точнее, их открыли две. Немецкую, а буквально соседнюю дверь австралийскую. Так вот, в немецкой булочной в основном как раз были ржаные виды хлеба. Это Клементовский переулок лишь. Вот. И... Но дело в том, что, понимаете, Германия обеспечивала себя в основном хлебом сама. Она мало русского хлеба импортировала. Русский хлеб импортировали страны Южной Европы, импортировала Франция, импортировала Англия, а вот там как раз предпочитали всегда пшеницу. Но главное даже не в этом, а главное в том, что хлеб надо было доставлять. Так вот, его теперь доставляли через Черноморское побережье и далее через проливы. И, кстати, вот стремление Петербурга поставить под свой контроль в том или ином виде, в той или иной форме проливы, то есть Босфора, Дарданеллы, как мне представляется, главным образом был связан не только с, и не столько с, так сказать, стратегическими интересами, вот такая дальняя передовая оборона южных рубежей, сколько с контролем над торговыми путями, потому что как только проливы закрываются, всякая черноморская торговля рушится.
Ну и это можно наблюдать еще и по тому совершенно фантастическому стремительному росту, который совершит Одесса из небольшого приморского рыбацкого поселка в четвертый по величине город империи.
Да, конечно.
Меньше,
конечно,
чем за столетие. Конечно. Именно на хлебной торговле.
Причем давай мы только уточним, что четвертый, она была какое-то время после Петербурга, Москвы и Варшавы.
И Варшавы, да. Но Одесса была больше Киева.
Больше Киева и больше Риги. Рига тогда была, насколько я понимаю, пятым по величине городом или шестым, вот как-то так. Угу. Да, действительно, это, конечно, черноморская торговля превратила Одессу вот в такой крупный город. Значит, таким образом, Северное Причерноморье получено. Получена возможность...
Лёнь, скажи, вести... пожалуйста, а почему такие, с такими проблемами империя столкнется уже в первой половине XIX века в плане заселения этих областей? Ведь смотри, еще Чичиков будет покупать крестьян для вывода в Херсонскую губернию. А это конец 30-х годов.
Ну, вообще, если так говорить всерьез, то это не такие большие сроки.
В общем, так.
30-е годы. Я бы даже сказал, что это малые сроки. Дело в том, что Екатерина Великая после того, как вот Северное Причерноморье было присоединено к России, вообще вела очень интенсивную политику заселения. Она разрешила туда переселяться государственным крестьянам, и они получали там вполне ощутимые наделы. Она привлекала, целенаправленно привлекала соотечественников, немцев-колонистов по тем временам.
Меннонитов, например, да.
Они обеспечивали просто передовую сельскохозяйственную технологию. Она разрешила помещикам переселять туда крестьян. И, кстати, они получали ведь землю там не на необитаемом острове. А это была та земля, которая конфисковывалась главным образом у крымских татар, которые массами с полуострова бежали у мусульманской церкви, так называемые вакуфные земли. Это вообще отдельная, довольно болезненная история.
Разрешили там евреям заниматься сельским хозяйством? Да, то,
это что было единственное запрещено. Место на Новороссийской губернии, где евреям разрешалось заниматься сельским хозяйством. Правда, толком из этого, надо сказать, ничего не вышло.
И даже когда корпус принца Канде дошкандыбал до империи, то поселили их именно на тех же самых землях.
Да, не получилось, потому что российские евреи были, в общем, оторваны от сельского хозяйства, это чисто было городское население, торговцы, ремесленники. Это не получилось. Получилась еврейская земледельческая колонизация в другую совсем эпоху, в 20-е годы 20 века. У советской власти надо отдать ей должное, это получилось.
Это правда. Хотя надо заметить, что вот отец Троцкого же, насколько я понимаю, это редчайшее исключение, но он был, вот его бизнес как раз лежал, по-моему, в этой плоскости.
Алёша, он был арендатором.
Ну, арендатором, да.
Это не значит, что он сам работал на земле.
Конечно, нет. Конечно.
У меня прапрадед был арендатором.
Конечно.
Как дед говорил, он помещик своего мог купить, продать, снова купить. Это другой вопрос. Работали там обычные крестьяне. Вот. Но почему трудности? Да потому что русские крестьяне, привыкшие к климату и природным условиям Центральной России, в общем, там довольно тяжело приживались. Засушливая местность, непривычная земли, непривычный сельскохозяйственный цикл. Ко всему надо было привыкать, и привыкать, в общем, было, я бы сказал, не намного легче, чем потом будет привыкать солыпинским переселенцам в Сибири. Там вроде холодно, а здесь наоборот, климат более теплый, более благоприятный. Но засуха – это тоже трудная преодолимая вещь. Вот я думаю так.
Ну что же, с вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Мы рассмотрели одну из химер российской внешней политики, значит, вот этот самый греческий проект.
Греческий проект.
который, как мы видим, несмотря на гром действительно выдающихся побед, несмотря на, так сказать, можно сказать, золотой век русского оружия, тем не менее не удалось даже приблизиться к его осуществлению, потому что все, что было сделано, это был не сам греческий проект, а, так сказать, только подходы к нему, по сути.
Да, и довольно далекие.
Да, довольно далекие подходы. Продолжайте смотреть нас. Мы надеемся, что в следующий четверг мы в привычное время будем на привычном месте с новой очередной темой. А какой, об этом вы узнаете из анонсов в понедельник. С вами была программа «Параграф 43». Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.